Это у вас записочка, да? Какие доказательства наличия души можно использовать в полемике? Да, но это отдельная тема, конечно, доказательство существования души. Да. Дело в том, что таких очень много абсолютно бесспорных фактов. Ну, два слова скажу. Например, вот здесь я живу, сосед, преподаватель бывший, очень простецкий человек, рассказал мне такое о себе. Однажды он заболел, температура 40, ему было 20 лет, положили в больницу, и вот он лежит там, однажды говорит, и вдруг я увидел себя, что я стою среди этой палаты. Посмотрел, я лежу, и я стою среди палаты. Потом я вспомнил, где мои друзья, а было 1 мая как раз. Говорит, я тут же оказался около них, указывает мне вот там лесочек небольшой, бывшее кладбище, там сейчас храм всех святых, по-моему. Ну, в общем, так, смотри, сидят мои друзья, выпивают и ведут, как всегда, какие? Политические разговоры. Это было в советское время. Но разговоры были такие, знаете ли, опасные. Сталин. Потом я вдруг вспомнил, то есть я пытался вступить в разговор к ним, трогаю, все, моя рука проходит мимо, и никакой реакции с их стороны. Вспомнил потом что-то, а где же моя там девушка знакомая? Тут же оказался около нее, она сидит с кем-то там на скамеечке. Такое тоже пытался заговорить, бесполезно. Потом я вспомнил, я же болен, я же в больнице. Так, оказываюсь, тут же в своей палате стою и вижу картину. Врач, две сестры милосердия еще тогда. И слышу, врач говорит, он скончался, его несите, отнесите в мертвецкую. Сейчас морг называют, а еще он передавал мертвецкую. Я так с изумлением это услышал, вижу, я лежу так, и вдруг я слышу вопль, он жив! Я открываю глаза, около меня стоят эти врач и две сестры милосердия. У меня тут же, меня охватил холод очень сильный, никакой температуры, и через день меня выписали. Здоров. Я рассказываю своему отцу об этом. Говорит, ни в коем случае не вздумай рассказывать своим друзьям. С одним был такой случай здесь. И все сочли, что у него тавоз. Так? Говорит, я послушался отца. Но я же выздоровел, пошел на работу, встречаюсь с этими друзьями. И говорю, так, так, вот вы, оказывается, какие о чем разговоры-то ведете. Те глаза выпучили. Ты что? Ты откуда взял? Кто тебе сказал? Друг на друга оборачивается, кто выдал. К девушке потом пошел, та скраснела, побелела, потому что она сидела с другим молодым человеком. Так, я к чему хочу сказать. Так он лежал же на койке в больнице. А это кто разговаривал, кто видел, кто слышал эти разговоры? И оказались разговоры точными, причем он сам себя видел. Он подходил к этим друзьям, он пытался с ними общаться и говорить. Это что такое? Вот то, о чем и говорит религия, не только христианство, что у человека, оказывается, есть тело, но не в теле его «я», а есть, оказывается, душа, которая может выходить, общаться, видеть, слышать, получать информацию. Вот доказательства. Таких фактов очень много. В науке все решают факты. Так что посмотрите, а сейчас много литературы вышло. Литература о посмертной жизни, наполненной фактами. Очень много. Начиная с этой книги Моуди, и потом очень много вышло литературы, да. Так что перед лицом вот фактов мы должны не отрицать, а должны пытаться что такое? Понять. Вот явление, с которым мы встречаемся. Хорошо. Красиво. Вот так. Это то, что можно ответить так, кратко на ваш вопрос. Ну, а теперь то, о чем я обещал с вами поговорить, и сейчас попытаюсь. Итак, действительно очень важный вопрос, который, как кажется, мы разбираем и по догматическому богословию. Но учтите, чем отличается догматика от апологетики? Догматика просто говорит, видите, Господь Иисус Христос сказал, а апостол Петр сказал, такой святой сказал, все. Апологетика? Ну да, это верно, но верно только для верующих. А для неверующих – это же совершенно пустой звук. То, что сказал Господь, ну это у вас Господь он, а у нас он не Господь. Апологетика требует, что объяснить. А что за природа? Каковы причины? Как можно объяснить? Это одна сторона. Вторая сторона какая? А вот вы все время, это все у вас тайны. Как не можете ничего ответить, так у вас тайны одни пошли. Это тайна. Это тайна. Ну, мы понимаем, что есть тайны, конечно, вещи, которые трудно объяснить. Но все-таки же требуются какие-то комментарии к этому. Иначе же нельзя. И, наконец, последнее, что очень важно. В вашем вероучении мы находим много несостыковок, непонятные вещи совершенно, которые, как кажется, противоречат буквально тому, что мы находим на страницах вашего Священного Писания, когда они противоречат друг другу буквально. Целые противоречия. Объясните, пожалуйста. Вы же понимаете, что система мысли только та верна, в которой эти противоречия объяснимы. То есть и они, оказывается, не являются таковыми. Если они остаются, значит, ваша система или неверная вообще, или вы просто не в состоянии объяснить ее положение. Вот, оказывается, перед лицом каких вещей мы стоим. Догматики это не требуется совсем. Там достаточно Священное Писание привели, все. Значит, это догмат. Это наша вера. Вера. Апологетика требует не веры, а объяснения. Вот в чем разница. Но, конечно, для того, чтобы что-то объяснять, надо знать. Вот так. И таким образом наш центральный вопрос, которым мы должны заняться и попытаться объяснить его и для верующих, и, насколько возможно, для неверующих. Вопрос какой? Как можно понять, во-первых, что человек и человечество находятся в этом состоянии, которое мы видим, очень неустроенном? Как же понять, зачем и почему нужен был Христос? Что Он сделал? Потому что то, что слово, которое вы произносите, говорят, там спасение, нам совершенно непонятно. Потому что ничего не изменилось с тех пор. Абсолютно. Какие были люди, такие остаются. Если не хуже еще становится. И даже более того, если Он Бог, то почему не спас Сам своей силой? Зачем это потребовался этот позорный крест, и который, к тому же, ничего и не дал? Видите, сколько вопросов возникает. И на них надо действительно дать вразумительный ответ. Потому что какая-то проповедь христианства, если мы не дадим объяснение хотя бы, как мы веруем и почему мы так веруем. В связи с этим первый вопрос, который возникает, и без которого невозможны дальнейшие никакие объяснения, это вопрос, в конце концов, о каком грехе идет речь, от которого вдруг нужно спасать человека? Что случилось-то? Что за грех? Итак, первое – грех. Что есть грех? Христианцы говорят, мы уже с вами говорили, грех – это есть поступок, делом, или мыслью, или желанием, то есть внутренне, духовно, или морально, слышите, или нравственно, духовно, или нравственно, поступок, совершаемый против совести. Для христианина совести какой? Который отождествляется с заповедями Христовыми. Вот что такое грех. Вот грех. Этот грех является личным грехом. Это может сотворить каждый человек. Дело тут в одном, то есть в следующем только. Что в самом христианстве мы видим различения, расхождения и подчас принципиальное несовпадение между тем, как Бог, кем является Бог в отношении своих заповедей, что это есть такое заповеди Его. Если православие утверждает, что заповеди Божии – это не есть какой-то специальный акт Бога по отношению к человеку, как некий дарованный закон, как государство устанавливает вот такой-то закон, который человек должен исполнять. Не исполнен – он подвергает соответствующей каре, наказанию. Православие говорит – нет. Никаких законов Бог не издает. Заповеди – это вовсе не закон для человека. Слышите, это очень важно. Это не закон. Заповеди – это только предупреждение Бога о том, что ты, человек, обладаешь теми свойствами, которые присущи тебе по творению, свойствами, и нарушать их нельзя. Иначе ты будешь страдать, а можешь и умереть. Не вздумай садиться на сковороду раскаленную. Не думай попытаться жить в ледяной проруби. Не прыгай с 5-го этажа или 10-го. То есть ты человек, имеющий определенные конкретные свойства. И ты должен жить в этой системе этих параметров для того, чтобы быть и здоровым, и благополучным, и счастливым. Заповеди Божии есть ничто иное, как указание того, где, в чем заключаются эти свойства человека, и предупреждает: не нарушай их, иначе ты пострадаешь. Это же постоянно. Я, например, как узнал, что это такое заповеди Божии? Видите, я поделюсь своим духовным опытом. Кстати, скажу вам, терпеть не могу, когда слышу, кто делится своим духовным опытом. Какое-то тщеславие просто. Мы должны делиться опытом святых отцов. У них это истинный опыт. А у нас весь перемешан добро со злом. Но я-то поделюсь, конечно. Тем более вы увидите сейчас, насколько он глубокий и мудрый. Когда мне было, не знаю, сколько лет, 7, 8, ну, в общем, такое, однажды с своей маменькой мы выходим на мороз, выходим, и там ручка двери, захлопываем, ну вот, Лёшенька, смотри, язычком не вздумай лизнуть эту железную ручку. Только она отвернулась, и вопль. Лёшенька уже прилип своим языком к этой зловредной железной ручке. Ну еще бы! Я понял, что такое заповедь. Понял, что такое заповедь? Предупреждение. Ты не хочешь себе зла? Следи, не вздумай языком лизать железную ручку на 30-градусном морозе. Прилипнешь, и потом не знаешь, чем тебя там отмачивать. Вот что такое заповеди. Не закон, а предупреждение. А законы что? А закон есть или нет? О, да, да. Оказывается, существуют законы жизни, духовные законы, не юридические, слышите? Не то, что Бог издал специально человеку. Нет, нет. А существуют духовные законы нашей человеческой жизни, которые просто нельзя нарушать, эти законы, как закон тяготения, там, закон температуры, закон питания, питья и все такое. Существуют законы духовной жизни. Все они, эти законы, являются не какими-то специальными актами Бога, а они исходят из самой природы Бога. Закон о любви к человеку. Если ты не любишь человека, ты наказываешь себя этим самым. Постарайся никого не ненавидеть. Ненавидишь человека – ты вонзаешь нож в свою плоть, а то и в свое сердце. Слышите, как интересно? Не делай другому того, чего не хочешь себе. Не делай. Почему? Да потому что ты этим самым нарушаешь законы своей жизни. Попадаешь в безвоздушные пространства или, напротив, головой в воду и дышать никак не можешь. Задохнешься. Да, эти законы, оказывается, существуют. И, как очень хорошо сказал Марк Подвижник преподобный, что только не знающие закона духовного, слышишь, как он пишет замечательно, не знающие законы духовного думают, что Бог будто бы каждый раз, то есть каждый миг, делает с человеком то или другое. Положительные или отрицательные? Говорит, нет, все происходит по тем духовным законам, которые исходят и отражают сами божественные свойства. Основной закон – это какой? Закон, конечно, ну, громко сказать, любви, а точнее, если не точнее, а примитивнее, но применительное – положительное отношение к каждому человеку. Не вздумай отрицательно относиться, как проявлять нелюбовь к нему, недоброжелательство. Чем больше ты имеешь в себе этой желчи, тем больше ты отравляешь самого себя. Основной этот закон. И ни над кем не превозносись. Есть основные, такие вот эти основные законы. Там еще целый ряд. Закон. Вот в книжке, которая у вас есть, это Осипова книжка, которую я не читаю. Я вообще его и не только не читаю, и не смотрю, и не слушаю. Но вы можете посмотреть. Там есть у него перечень некоторых законов духовной жизни. Кстати, ну, в качестве иллюстрации. Итак, есть законы духовной жизни. Нарушение их – это и есть грех. В каком смысле грех? Ну, во-первых, если это касается совести, понятно, уже понятно. Но и другая сторона – то страдание, то разрушение, которое производит каждый поступок, которым нарушаются эти законы нашей жизни, к чему приводит человека? К страданиям. Вот эти раны, эти страдания, эти разрушения называются тоже в Священном Писании грехом. Итак, значит, есть грех, грех личный. В нем, в этом грехе, кстати, еще хочу на одно обратить внимание, очень важное. Мы сплошь и рядом можем читать, слышать, что мы оскорбляем Бога своими грехами. Но вы же понимаете, что этим самым мы делаем? Ведь по самой, я бы сказал, по определению Бог неизменяем. Мы же проходили по догматике. Неизменяем. Он не подобен нам. Когда мы изменяемся, можем то гневаться, то любить. Он неизменяем. Он дождит на праведных и неправедных. Помните? Как и солнце светит на всех без развлечения. Поэтому грехом мы не Бога оскорбляем, а себя раним. Кстати, святые отцы об этом, ой, знаете, как много пишут, и так интересно. Ну, в той книжке прочтете вы. Ну, вот я, по крайней мере, приведу хотя бы Кассиана Римлянина преподобного. Это V век. Он писал, что без богохульства нельзя приписывать Богу возмущение гневом и яростью. Кстати, весь Ветхий Завет наполнен этим. Там даже подчас говорит, Бог мстит даже. Все наполнено этим. Почему Иоанн Златоуст говорил, что Ветхий Завет отстоит от Нового, точнее, Ветхозаветное от Новозаветного отстоит, как земля от неба. То есть это был только тень, Ветхий Завет, тень грядущих, будущих благ, а не самый образ вещей. Помните апостола Павла? Тень, предначение, намек. Поэтому все, что там пишется об этом гневе, ярости, мести Бога, это есть некие образы, с помощью которых Боговдохновенный писатель пытался применительно к нашему состоянию показать, насколько ошибочно, насколько вредно вот то или иное наше греховное деяние. На самом деле Бога невозможно оскорбить, а себя мы глубоко раним. Но это образное выражение, что Бога оскорбить, для многих имеет такое, ну, педагогическое значение. Действительно имеет значение для многих. Антоний Великий, как об этом пишет, Григорий Ниский, как, ну, вообще святые отцы об этом много пишут, и мысль именно такова. Бог неизменен, Он всегда есть любовь, и мы не можем ни причинить Ему страданий нашими грехами, ни как-то привести в еще более, так сказать, восхищенное состояние своими добрыми делами. Он абсолютная любовь и неизменяемая. Почему я об этом говорю? Вот в этом плане православие и западное христианство глубоко различны. Западное христианство пошло по пути Ветхого Завета. Вот это иудейского Ветхого Завета, в котором Бог изображается глубоко антропоморфичным, то есть человекоподобным существом, который может и радоваться, и веселиться, и страдать, и переживать, и все. Ну, в общем, как человек. Поэтому требовались жертвы. Для чего? Умилостивить Бога. Ой, не накажи, вот тебе барашка. Только не наказывай. Да. Или вот тебе теленочка, подай мне благополучие. То есть думали такими вещами, как и язычники. Вот это иудео-языческое понимание Бога, оно глубоко человекообразно. Иудео-языческое. Им страдало все человечество до Христа. Только в христианстве мы нашли это удивительное откровение, что Бог есть любовь неизменяемая, бесконечная, совершенная. Поэтому отменены были все жертвы. Вы подумайте, вы слышите, христианство отменило все жертвы. Не приносят ни овец, ни телят, ни голубей даже. Все жертвы отменены. Жертву Богу оказалось что? То, что предзрел Давид. Сердце сокрушенно. Вот оказывается, что? Оказывается, дух покаянен, дух сокрушенный. Вот только что является действительно жертвой Богу. В каком смысле опять жертвой? Не в том, что мы Богу чего-то даем, а мы отвечаем тем самым на Его любовь любовью. Вот так. Почему говорю об этом? Западное христианство пошло прямо по пути Ветхого Завета. Очень хорошо один из наших поздних славянофилов, Самарин, так и сказал: католицизм – это иудаизм в христианстве. Иудаизм. Само понимание Бога там, все целиком и полностью зиждется на этом. Католический катехизис грехом называет, прям цитирую вам, «оскорбление, нанесение человеком Богу и его промыслу, исполненному людьми, любви». Вы слышите? Катехизис пишет. Вот. Отсюда, соответственно, и само спасение уже мыслится как? Как же спасение, что такое? Избежать наказания. Если грехами мы оскорбляем Бога, спасение в чем заключается? Избавиться от наказания за это оскорбление. Поэтому мы видим интересные вещи. Вы знаете, в Священном Писании и у святых отцов очень много различных терминов, с помощью которых выражается то, что Бог сделал, или что подразумевается под спасением. Это спасение, это избавление, это исцеление, это оправдание, это искупление, это обожение. Терминов очень много. Это усыновление. Очень много. Но что показательно интересно? В каждой конфессии избран все-таки один наиболее, ну что ли, точно выражающий суть и понимание спасения. И что же? В католицизме это искупление, выкуп. Слово, употребляемое апостолом, да, кому писал? Язычникам. Как писал? Чтобы они хоть как-то поняли, что вас выкупают от власти дьявола, от греха. Искупление – это же выкуп. Выкуп. А выкуп – это что такое? Вот я действительно безобразничал, попался, и меня кто-то выкупает. Я совершил преступление, но и я остался с ним, но меня выкупили. Поэтому центральным понятием в понимании спасения в католицизме является искупление, выкуп. В протестантизме – оправдание. Очень точно, действительно, не случайно на этом они постоянно концентрируют свое внимание, что жертвою Христовую человек оправдан. Вот я оказался под судом, и за меня там выступил какой-нибудь там плевака, адвокат. Плевак, вот знаменитый адвокат XIX века. И меня оправдали. Хотя я был виновен. Я виновен. Но он блестяще сумел оправдать. Все, я оправдан. Хотя я и виновен. Православие, в отличие от этих понятий, наиболее точным является именно спасение. что под ним подразумевается исцеление. Меня не просто выкупили или оправдали, и я каким был, таким и остался. Нет, не это совершил Господь, а исцелил от тех болезней, смертельных болезней, которые коренятся в моей душе и которые называются страстями. Исцеление. Приходится приводить пример такой. Ну, хорошо, сломал человек ногу, сам виноват, конечно. Его к врачу. Врач ему говорит, ну, ты хоть и виноват, так, но за тебя там заплатил человек, ты избегаешь там как наказание за это. Или тебя оправдали. Говорит, ну, спасибо, оправдали, а с ногой-то как быть? Ну, а с ногой как хочешь, голубчик. Что твое дело? Ну, я такой несколько примитивный пример, но говорю, христианство, православное христианство говорит о необходимости исцеления человека, спасения. Вот, оказывается, что не оправдание, не выкуп, как это мыслит западной конфессии, а именно исцеление. Исцеление от чего? От греха. А что такое грех? Еще обращаю ваше внимание. Это очень важно. Но это зло. Но какое? Какова природа зла? Зло не имеет сущности, обращаю ваше внимание. Не существует какого-то перелома ноги, а существует нога, которую можно действительно сломать. Что нога существует, и здоровая нога – это все понятно. А злом, что называется, испортить вот эту здоровую, сломать ее. Но самого по себе слома не существует. Зло не имеет сущности. Чем же являются вот эти все страсти? Страсти – очень важный момент. И сколько их? Какие они? Ответ. В грехопадении все те природные, положительные, святые, прекрасные качества, которыми обладает человек, оказались искаженными, смешанными, если хотите, с вот искаженными, то есть приобрели болезненный характер, как выражаются отцы. Добро оказалось смешанным со злом. То есть была нога хорошая, прыгай как хочешь. А тот прыгнул, ай, не могу, больно. Хорошая была, хорошая. А теперь? Хорошая была вода, вдруг, ай, горечь какая-то. И приводят они пример. Обратите внимание, ну вот делает человек какое-то доброе дело, и уже появляется в душе... Это каждый может заметить. Что появляется в душе? Я ждал нищему целую копейку. Господи, лимончик мне, пожалуйста, с неба. Я же не такой, как прочие люди. Вы слышите? И тщеславие, и расчет, и лицемерие. Чего только не привходит в душу, и все зависит от человека – как он отнесется к этим привходящим чувствам и мыслям. Отторгнет он их или, напротив, начнет лизать, как пес, эту дрянь и питаться ею. Знаете, они как раны. Гноящиеся раны пес лижет. Язык – это универсальное средство. Гной. Как человек отнесется к этому? Оказались, видите, наши природные, эти добрые свойства, они оказались пораженными в том смысле, что к нам сразу же приходят эти свойства. А вот грех, например, писал Григорий Ниссский, святитель, не есть существенное свойство нашей природы, но уклонение от нее. Подобно тому, как и болезнь, и уродство не присущи нашей природе. Ну, конечно. Но противоестественны. Так и деятельность, направленная к злу, нужно признать искажением прирожденного нам добра. Искажением прирожденного, то есть данного нам в творении добра. Вот оно, что такое зло. А сущности, то есть само по себе, оно не существует. Это очень важно понять. Я вот вам говорил, что преподобный Марк Подвижник объяснял, что влечет за собой грех и почему. Я вот нашел цитатку и вам зачитаю. Она очень показательна. То, что я вам передавал просто, я ее зачитаю. «Господь положил, чтобы за каждым делом, добрым или злым, приличное ему воздаяние следовало естественно, а не по особенному назначению от Бога, как думают некоторые, не знающие духовного закона». То есть не каждый раз Бог, вот тебе ты что-то такое, вот ты ногу сломал, или, напротив, ты что-то получил. Нет, так думает только не знающий духовного закона. На самом деле все это происходит, естественно, по духовному закону. Так же, как и в этом мире, ожог естественно, а не Бог нам посылает, когда человек прикоснулся к чему-либо раскаленному. Вот о чем он пишет. Это очень-очень важно, друзья мои, понять. Итак, грех. Есть личный грех, который апостол Иоанн Богослов называет беззаконием. Теперь понятно, что такое беззаконие? Теперь понятно. Мы устроены закономерно, гармонично, прекрасны, душа и тело. Грех – что такое грех? Повреждение этой красоты. Ну, представьте себе, что-то хорошую картину написали, и вдруг кто-то раз – и мазнул. Или хорошую скульптуру сделали, и тут раз – и откололи. Ну, что угодно. Это повреждение. Вот что такое грех. Аномия – беззаконие, говорит апостол Иоанн Богослов. Каждый грех, сами понимаете, имеет, ну, бесконечно разный диапазон. Ну, я не знаю, стоит ли об этом говорить, вы же по нравственному богословию проходили. Но одно дело – обманул я просто так, какую-то чепуху сказал, другое дело – я обманул так, что человек тот с ума сходит от того, что ему причинил этот обман, грех. Название одно и то же, а содержание – ой, как различается, что вы! Какой грех особенно тяжелый? Вот мне кажется, так уж, извините, что я так говорю, это грех против другого человека. Против другого человека. Когда мы его жестоко обманываем или подводим, или соблазняем. Вот об этом последнем, о соблазне, сам Господь сказал, лучше мельничный жернов повесить ему на шею. Вот когда же, как грозно. Уж одно дело, когда я сам за себя все-таки отвечаю, другое дело, когда я подвергаю опасности, говорю, здесь хорошо, иди, иди здесь, а здесь оказалось болото. Кстати, вы знаете, вот в Архангельской губернии там есть болото, и иногда страшные вещи происходят. Там через болото делают гать, то есть кладут деревья до тех пор, пока они не выходят уже на поверхность, и можно пройти. Отступление с этой гати – это страшное дело. иногда наблюдали такую картину. Попадал лось. Болото затягивает, причем постепенно. И вытащить уже, ну что это, надо подъемный кран. Где вы там что найдете? И вот постепенно его затягивает. Представляете? Наконец шея, наконец голова. Ужасная вещь. Вот что такое соблазнить другого человека. Тут нет, тут гать, гать, иди, иди, голубчик, иди. Понятно? Какой-то ужасный действительно грех. Действительно самый действительно серьезный. Вот так, друзья мои. Личный грех, в общем, понятен. А вот теперь перейдем к другим вещам, которые требуют особенного, так сказать, понимания. Речь идет, прежде всего, о так называемом первородном повреждении или грехе. Почему я говорю первородным повреждением? Потому что так называл его Василий Великий. Василий Великий. Вот мы только что праздновали. Макарий Великий называл первородной порчей или наследственной порчей. Но знаете, что интересно? Вот Василий Великий сказал – первородные повреждения. Западное богословие назвало грехом. Кажется, и можно было бы назвать, но любое, так сказать, нарушение – это есть грех. Но дело-то в чем? Мы сейчас увидим. Связано с этим очень серьезное дело. Если Василий Великий говорит, это повреждение, какое повреждение? Что случилось? А повреждение вот какое. Первые люди, увидев свою власть над всем миром, возмнили себя богами. Вот он, змей, который искусил первых людей. Богами вас увидели себя. Речь-то идет, не думайте, хотя это постоянно употребляем мы это как образ, но на самом деле это грех-то в чем состоял? Не в том же, что змей, знаете ли, падшие духи были, значит, низвергнуты с неба, здесь была в раю поставлена стража, архангел Михаил во главе, и вдруг змей прополз. И искусил Адам, Еву и Адама. Ну, это же понимаете, это некий образ. Суть-то в чем? Будете как боги. То есть богами будете. А если мы боги, дальше что? Бог не нужен. Вот произошло что? Вот какая духовная беда произошла. Первые люди поддались этой мысли, потому что действительно они стали царями в этом мире. Тот факт, что Адам нарек имена всему живущему, это образ, это терминология, которая присуща всему древнему миру и которая означает вот что. Тот, кто является властителем над кем-то, он свое имя дает ему. Так было в рабовладельческом строе. Он каждому рабу давал свое имя. Наречение имени – это означало власть. И вот в данном случае не выдержали люди вот этого искушения. Вот что значит «сорвали плод» с древа познания добра и зла. Кстати, вы, наверное, знаете, конечно, что вот это познание добра и зла – это идиома еврейского языка, которая означает не что иное, как полноту знания. Полноту знания. Всецелое знание. Будьте как боги, знающие добро и зло, то есть все знающие. Вот оказалось, что произошло с сознанием первых людей. Вот в чем состоял их грех. Отступление от нормы своей жизни. В результате этого и произошло повреждение всей природы человека. Что произошло? В данном случае очень важно, что называет Василий Великий первородным повреждением, а что западное богословие назвало грехом. Что произошло? Максим Исповедник прямо пишет, Максим Исповедник, что естество человеческое совратилось. Он объясняет так, что человеческое естество, как пишет он, стало страстным, тленным и смертным. Ну, смертью умрешь, так и было сказано. Он был облечен в кожаные ризы. Что же облечен? Думаете, кто-то его одевал, что ли, в это тело? Изменилось вот это все наше естество, природа человеческая. Оно стало смертным, тленным. Тленным что такое? Вот, посмотрите, ребеночек рождается, и старость. Даже в этом смысле, не говоря уже о болезнях. Страстным. Что значит страстным? То, что для него он стал ограниченным каким? Ни жары, ни холода. Не может выдержать. Погибнет. Ему нужна пища. Он может быть подвержен лучам солнечным. Он не может жить в воде. Его могут растерзать, его могут убить. И все что угодно. О, вот, оказывается, что произошло с человеком. Вот эти три категории. Страстность, смертность и тленность. Вот что называется первородным грехом. Я бы мог вам зачитать очень много, конечно, этих цитат, но мне не хочется просто время терять. Эти все три момента сами по себе, от того, что мы стали смертными, тленными и страстными, и что мы рождаемся таковыми, не содержит в себе никакого зла, ни нравственного, ни духовного. Это просто изменилась природа нашего существования. Вот, оказывается, что. И это что есть? Первородное повреждение. Не какой-то грех, а повреждение. Грехом же был акт прародителей. Там – да. Там это был действительно серьезный грех. На Западе что произошло? Все перевернули. Оказывается, грех Адама, этот личный грех, так, переходит на все человечество. И все люди, все их потомки, повинны в этом грехе Адама. Поняли теперь, что произошло-то? Вот, оказывается, что не повреждение просто произошло, а грех передался, грех Адама, грех прародителей передался всем. И все мы грешны в этом грехе. Да, катехизис насчет этого, вот это современный, вы, может, видели, вот такая толстенная книга, да, современный католический катехизис, пишет насчет этого совершенно определенно. Вот объясняется это, он говорит, мы все этим единством рода человеческого, все люди – соучастники Адамова греха. Вот видите, какие вещи пишут? Соучастники Адамова греха. Правда, понимают, что это такая глупость невероятная. И вот в катехизисе, а не где-нибудь, этим догматическом, если хотите, возложении католической веры, пишут, поняли, что чушь и оправдание. Однако передача первородного греха – тайна, которую не можем понять. Это катехизис пишет. Еще бы, попробуйте понять, Адам согрешил, а мы виновны. Прадедушка украл курицу у соседа, а мы теперь давай, что, отвечать за нее? Грешны за это? Ну что, по этому поводу пишут целый ряд святых отцов, пишут, не буду вам зачитывать их много, пишут и пророк Иезекииль, пишут о том, что неответственен, ответственен каждый за свой грех, не отвечает отец за сына, когда тот что-то делает, так же, как и сын не отвечает за отца. Это личные грехи. Не грех Адамов переходит на потомков, а переходит что? Повреждение вот это, в котором действительно мы все рождаемся. Это первородный грех. Ну, наши, знаете, все учебники мы откуда взяли? Оттуда же, с Запада же. Вы себе просто, если бы вы занялись исследованием истории богословия и сравнением с западным богословием, вы бы просто были поражены, как мы оттуда заимствовали. Боже мой, что делается? Ректор нашей академии, святитель Фёдор Поздеевский, говорил, что когда у нас начали переводить греческих отцов, святых отцов, он говорит, это как струя свежего воздуха вошла в наше богословие, которое все было пропитано западными источниками. Ну, представьте, у нас же нет, а посмотрите, придумать нравственное богословие. Почему не духовное? Почему не основы духовной жизни? Нет нравственное богословие, Господи Боже мой! Да недавно говорят, нравственный человек, а о себе мнит Бог знает что. Кто это такой? Да святой сатана. Так и называют. Свят по нравственности, верно. Но сатана по своей гордыне. Как Феофан Затворник говорил, сам дрянь дрянью, а все твердит, я не такой, как прочие человецы. Так вот и здесь тоже. Это значит, надо понять, что тленность, смертность и страстность, то есть уязвимость, сами по себе не греховны. Это, как пишет Максим Исповедник преподобный, беспорочные страсти. Страсти, то есть то, о чем мы страдаем. Негреховные страсти – это повреждение, а не грех как таковой, так, как учат западные богословия. Поэтому, более того, святые отцы говорят, что это повреждение нашей природы не отняло у человека, что очень важно, свободы выбора добра или зла. Не отняло. Но он стал действительно с большой силой перед выбором этим. Поэтому один из наших исследователей, вот, священник Кремлевский, писал, «Грех Адамов не отождествляется церковью с первородным грехом, а считается лишь причиной последнего». Под первородным грехом он разумеет вот эти три характеристики – смертность, тленность и страстность. Вот так. Это первородные повреждения. Как таковое. Не буду зачитывать вам целый ряд многих тут мыслителей. Хочу только сказать вот о чем: что это первородное повреждение невозможно ничем изменить. Все рождаются смертными и тленными, и страстными, то есть уязвимыми. Сами по себе они беспорочны, не греховны, но они становятся не они становятся, они являются почвой, на которой человек легко может согрешить. Потребность в пище совершенно естественна. И это, кстати, относится к страстности. Мы не можем жить без пищи. Ничего греховного нет. Однако мы знаем, что такое грех, обжорство. Как ли это такая скользкая поверхность оказалась? Есть гнев праведный. Верно, сам Христос даже гневался на лукавство этих лицемеров, фарисеев, книжников, законников, богословов. Гневался. Сам. То есть праведный гнев. Вместо этого мы что гневаемся? Уязвили мое самолюбие. А оказалось, мне сказали, что я не лучший в мире. О, Боже мой! Это уже непереносимо. Представляете? Вот оно, откуда рождается грех. А сами по себе эти категории не греховны. Вот так. И еще что нужно сказать. Это первородное повреждение переходит на всех людей. Но никто не ответственен за него. И поэтому никакого, употребим такое слово, наказания за эти вещи никто не несет. Никто за это не отвечает. Это естественные природные свойства, которые стали присущи человеку. И более того, оказывается, справиться с этим повреждением мы не способны. Все рождаемся таковыми. Первородное повреждение неисцелимо. А покаяние, а правильная духовная жизнь? Святитель Афанасий Великий пишет, покаяние омывает грехи, но не исцеляет природы. О! Что делать? Возникает вопрос. Что же делать? Значит, мы так, оказывается, попадаемся в эту ловушку, благодаря, если можно так сказать, нашим прародителям. Что делать? Понимаете? Вот как мы подходим к тому, почему потребовалось что-то божественное, что могло бы помочь человеку исцелиться от этих вещей. Но кроме первородного повреждения есть еще нечто другое, друзья мои, чрезвычайно важное. Первородное повреждение, если хотите, не затрагивает само по себе нашей души, нашей нравственности, нашего духовного состояния. Смертный, смертный и все. Может быть, и святой смертным, и грешный смертным. Это же не имеет значения же. Эти вещи сами по себе безотносительны к духовной жизни человека. Но что мы-то видим, что мы видим в истории человечества? Уже у сыновей Адама что произошло? Уже Каин убивает Авеля. Так что здесь произошло не только... Оказалось, что человек страстный, тленный и смертный. А здесь мы видим другое, касающееся состояния нашей души. Причем как? Обратите внимание. Каин убивает Авеля. Дальше мы видим, читаем Библию. Есть род каинитов. От Каина идут. Это действительно часто это убийцы и разбойники. Но есть, оказывается, и другие. Помните, сыны Божьими даже называются. Мы видим разделение в человечестве. различные роды идут. Более праведный и менее праведный род. Вы обратите внимание, перед Рождеством Христовым читается Евангелие-то какое? Родословное Иисуса Христа. Если посмотреть эту родословную, то сравнить с окружающим миром, то оказывается, это был наиболее, что ли, благополучный род, наиболее, что ли, чистый род. Нет, это вовсе не были все святые, но лучший был, наиболее. И что мы находим в Библии непрерывно? Указание. Очень интересно, что прямо Библия говорит об этих родах. И вот, в частности, вот, например, в притчах «Ужасен конец неправедного рода». Род? Интересно. Или «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его, сильно будет на земле семя его, род правых благословится». Мы видим, оказывается, от одного и того же уже Адама идет разветвление на какой-то род правых и на какие-то роды развращенных. Это чрезвычайно, друзья мои, серьезный вопрос, который надо понять, иначе мы не поймем сути жертвы Христовой. Точнее, сути креста Христова. Что же мы видим? Оказывается, помимо от того искажения природы, о котором пишет Максим Исповедник, смертность, тленность и страстность, произошло и другое – искажение его свойств душевных, духовных свойств произошло. И естественным путем передаются эти свойства как телесные, как интеллектуальные, как эстетические, так и психические, так и духовные свойства тоже по природе, по роду передаются и характеризуют род. Страсти тоже передаются. Кстати, как замечено, наверное, все знают, например, алкоголики. Да, очень большая вероятность, что от алкоголиков и родится человек, который может быть склонным к алкоголизму. Кстати, обратите внимание, всегда на свадьбе просто буквально запрещается жениху и невесте даже пить вино. Чуть-чуть выпьет. Почему? Потому что наступит брачная ночь, наступит зарождение жизни. Какой? Часто приходится на лекциях слышать вопрос, что нам делать с нашими детьми? Приходится отвечать, не с детьми, а с вами. Разве из горького источника может течь сладкая вода? Не помните Священное Писание? Разве от алкоголика легко ожидать трезвенника? Оказывается, страсти передаются так же, как передаются и все внешние качества, и свойства характера, и прочее. Поэтому хотите, чтобы были ваши дети, были действительно людьми, сами должны быть такими. Невозможно. Дерево узнается по плодам. Каково древо, таковы и плоды. Надо же запомнить. Вам придется отвечать на этот вопрос, друзья мои, слышите? Вам придется. Вам будут задавать, почему, что нам делать с детьми? Что нам делать с молодежью? Вы что хотите? Что вы хотите? Да. Чтобы от терновника что? Сладкие груши, да? Были стерна. А там как хорошо в Евангелии сказано. Какое древо, таковы будут и плоды. А оказывается, передается еще нечто другое. Не только первородное повреждение передается, но и родовое. Почему говорю родовое? Почему приходится выделять? Потому что мы видим разные роды. От того же Адама пошли род Каина и род того же, ну, если не Авеля, то и дальше Сифа, например, разные. Одни люди действительно стремятся жить, стараются, насколько возможно, жить по совести, по заповедям Божьим, и их род один, и наследственность другая, и напротив, которые, как волки, ищут ограбить, убить и так далее сделать. Разное разделение происходит, оказывается, и оно чем обусловлено? Свободой воли человека. Вот это, друзья мои, о чем я говорю. Оказывается, помимо первородного повреждения, есть родовое, тоже наследственное, с которым мы тоже рождаемся. И возникает вопрос. Возможно исцеление от этого? Насчет этого отвечают так. Да, действительно, когда человек уже рождается с особой страстью, например, есть очень самолюбивые, например. Ну, слушайте, мы друг, на других мы замечаем, на себе не очень, конечно, а других мы видим. О, жадюга, о, гордый, о, тщеславный и так далее. Это мы видим прекрасно. Других людей. Ну, значит, надо понять, что и в нас самих. Все рождаемся с выраженными чертами родовыми. Вот это называется родовым повреждением. Значит, оно чем характеризуется? Греху. Семенами, то есть страстями, уже присущими. Рождается человек с ними. И хотя человек не виновен, что он родился жадюгой, таким, простите меня за этот термин, но это лучше понятно, так? Да, он не виновен. А в чем он виновен? Разум есть? Да. Совесть есть? Да. И так как ты, голубчик, теперь отнесешься, когда видишь, что ты дрожишь за каждую копейку? Как ты отнесешься? Вот где может быть совершен тот грех, за который ответственен данный человек. Да, род его таков. Он родился вот с той или иной страстью, но ты имеешь возможность оценить это и поступить соответствующим образом, так или иначе. Поэтому, когда становится вопрос, ставится о том, возможно ли освобождение от этого родового повреждения, святоотеческая мысль отвечает: да, возможно. Как? Правильной, даже аскетической жизнью человека. Здесь возможно. Не просто, но возможно. И мы подчас видим, в житиях святых видим, посмотрите, он Мурин, разбойник, и другие, которые раскаивались в своем образе жизни, и которые наверняка происходили из этого какого-то рода Каинова, как они изменяли свою жизнь и становились даже святыми людьми. Возможно. Родовое повреждение исцелить возможно. Я вам скажу, что это очень важно. Вот. Вот я все-таки зачитаю вам, ну, хотя бы одну такую цитатку из святителя Григория Нисского на эту тему, чтобы вы видели, как это происходит. «Как преемством, принадлежащего каждому роду, продолжается естество живых существ, так что по закону природы рожденный есть тоже с рожденным, то есть, видимо, рожденный есть тоже с рождаемым, видимо, так, видимо, ошибка. Так от человека рождается человек, от страстного – страстный, от грешника –
грешный. Слышите? Ответьте это всем тем, которые жалуются, что нам делать с своими детьми, не с собой. Нет, нет, ну что мы-то хорошие родители. Дети только паршивцы такие. И он объясняет, как это происходит, святитель Григорий Ниский. А раб удовольствий необходимые потребности делает путями страстей. Вместо пищи ищет наслаждений, одежде предпочитает украшения, полезному устройству жилищ их многоценность, вместо чада рождения обращает взор к беззаконным и запрещенным удовольствиям. Потому-то широкими вратами вошли в человеческую жизнь и любостяжание, и изнеженность, и гордость, и суетность, и разного рода распутство. Видите ответ? Вот так, оказывается, что происходит. И все это связано с чем? Вот с этой родовой наследственностью и отношением человека к тем качествам, которые он наблюдает у себя. Целый ряд отцов говорит об этом. Не хочу вам даже и зачитывать, это достаточно много. Скажу только об одном, что апостол Павел великолепно описал то, с чем мы рождаемся. Ну, это все вы, конечно, это помните. Да, он писал: «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю», и так далее. «Да, две души живут в груди моей, и рвутся врозь, и жаждут разделения». И в этом я вам скажу, это великий же смысл, потому что здесь человеческая личность. Я избираю, я познаю себя, кто я. Вот я понимаю, это добро, это зло. Так? И что я сейчас делаю? Так мы познаем себя. Кто мы есть? Насколько же я хорош? Невозможно. Ни одной минуты не могу пройти без того, чтобы не сделать что-то грязное, скверное, нехорошее, мутное и так далее. Или делом, или мыслью, или желанием. О родовой поврежденности, я вам скажу, кстати, писали многие богословы. Вот, в частности, священник Алексей Бургов очень хорошо пишет. Священник Кремлевский даже предупреждает об этом, потому что это очень серьезные вещи. Марк Подвижник как об этом хорошо писал. Ну, я просто не могу вам это зачитывать. Хочу только сказать, мысль о родовом повреждении присуща всему человечеству. Вся Библия на этом иллюстрирует это. В Древней Греции, так знаете, вообще даже было убеждение, что если родитель какой-то преступник, то все его грех лежит на всем роде. Более того, даже верили в рок. Рок – это что такое? Это уже абсолютный закон, против которого человек уже ничего не может сделать. Даже такое было убеждение, против которого, кстати, выступали наши православные святые, в частности, Иоанн Златоуст очень много и хорошо писал против рока. Вот. Вот, между прочим, помните евангельский случай даже, когда ученики спросили Христа о слепорожденном: «Равви, кто согрешил, он или родители его?» Помните? Это было убеждение всеобщее, что, оказывается, грех родителей может оказаться и грехом его сына, там, его чада, его ребенка. Христос, помните, не ответил конкретно, а почему? Они просто не могли еще понять, что суть-то не грех переходит от отца к сыну, не грех, а поврежденность, Сын не ответственен за грехи родителя. Но если ты, отец, пьешь,
да,
или наркоманишь,
так,
да, ребенок будет страдать за тебя. Страдать. Но это не значит, что он грешен. Грешен будет только тогда, когда не будет бороться с этим, что он видит в себе. А страдать – да, будет. Почему? Потому что семья – это одно тело. Это одно тело. И, конечно, и эти болезни, эти вещи передаются действительно. Так что вот это убеждение в родовом грехе, или как называют родовой грех, родовое повреждение, конечно, а не грех. Это родовое повреждение, это является фактом божественного откровения, которое подтверждается, кстати, и всей историей человечества. И именно это так. И больше, если хотите, ну, никак. Поэтому сейчас я вам хочу сказать об одном очень важном моменте. Все люди таковы. Все с первородной поврежденностью, все с родовой поврежденностью рождаемся. Только по-разному проявляется. Действительно, вы знаете, вот просто иногда вот семья или род, или прямо видно, ярко выраженная подчас какая-то особая страсть, например, преобладает там. Есть одно исключение. Это надо понять. Это для нас было, это очень важно. Это исключение. Только Иисус Христос оказался уникальной личностью. Он родился смертным, тленным и страстным, в смысле уязвимым, но без родового повреждения. То есть без этого осеменения страстями. Вы понимаете, в чем дело? Это же чрезвычайно важное положение, которое открывает нам, открывает смысл жертвы Христовой. Почему же? Как такое? А так, эти первые три, они бесстрастны сами по себе. Они не влекут сами по себе греху. Родовое повреждение – это очень опасное. Это то, что давит человека на грех. Так вот, Иисус Христос был свободен от этого родового повреждения. Почему? По той простой причине, что он рожден от пречистой Девы Марии и наитием Святого Духа. Поэтому в нем не было этих семян страстей. Смертный – да. Страстный – греховно – нет. Вот эту вещь, к сожалению, я вам скажу, многие даже не понимают. Даже не понимают этого. Не понимают, что Христос родился действительно с первородным грехом каким? Страстным, тленным и смертным. Но без родового повреждения. В этом его исключительность, без которой не могло быть просто жертвы Христовой. Ибо если бы он был грешным, как и мы, как он мог бы пострадать? Пострадать, что бы означал его подвиг? Да никакого. Это не имело бы значения. Это имело бы личное значение. Как и многие герои страдают, ну и кого они спасают? Кого? Отдельно людей от земных всяких бед. Здесь другое совсем. Вот обращаю на это ваше внимание. Святитель Григорий Палама, прошу вас запомнить, что он пишет. Христос был единственным, не зачатым в беззакониях, не во грехах чревоносим. Ефрем Сирин писал, кто отрицает, что что носил он, Господь, безгрешную плоть, тот не получит спасения и жизни, даруемой через тело его. Господь здравою принял ту природу, слышите, ту природу, здравость которой погибла, дабы человек через здравую природу Господа возвратил себе здравость первобытной своей природы. Вот это, как видите, вот эта двойственность природы Христа, человеческой природы Христа. С одной стороны, смертность, страстность, то есть страдательность, тленность, он же рос. С другой стороны, безгрешность. Идет князь мира сего и не имеет во мне ничего. «Кто меня обличит во грехе?» – говорит он. Посмотрите, как он отверг искушение на этой, на горе, дьявольское искушение. Вот, оказывается, исключительность его, уникальность его, его человеческой природы, о которой говорит Священное Писание и святые отцы. Хочу вам сказать, что святые отцы пишут о всех этих типах греха – личном, первородной поврежденности и родовой поврежденности. Я вам приведу в качестве такого свидетельства высказывание Макария Великого. Вот что он писал об этом. «Как скоро убедишься, нет, извините, как скоро удалишься от мира и начнешь искать Бога и рассуждать о Нем, должен уже будешь бороться. Первое. Со своею природою, первородным повреждением, с прежними нравами, личными грехами и с тем навыком, который тебе прирожден родовым повреждением». Все три прям перечисляет. Это просто замечательно. Вот так. Но еще раз повторяю, все эти и первородные, и родовая поврежденность не лишили человека свободы воли. Не лишили. У человека остается эта свобода выбора. Сознание и воля остается при ним. Вот что очень, это чрезвычайно важно. Потому что в противном случае тогда человек вообще превратился бы в какое-то ненормальное явление как таковое. Вот так, друзья мои. Вот это раскрытие первородного и родового повреждения дает нам возможность уже рассмотреть некоторые, не некоторые, а важные вопросы, связанные с самой жертвой Христа и что она означает. Что она сделала, эта жертва Христа? Скажу вам так. Вот я недавно совсем учился, вы же верите, правда же? Совсем недавно. Ну, правда, в прошлом тысячелетии, но это ничего. И я помню, как объясняли нам, и так и было непонятно, что же сделал Христос. С одной стороны, критиковалась католическая точка зрения, и с другой стороны, не объяснялось, а что же? А что же он? Что значит исцелил? Как исцелил? Разве он исцелил? Разве мы исцеленные? Нет, конечно. А тогда как же понять? Что это такое? Я попытаюсь вам это, так сказать, объяснить. И хочу вам сказать так, что без понимания вот этого различия между первородной поврежденностью и родовой поврежденностью, присущей человеку, невозможно будет правильно понять, что совершил Господь своею жертвою. Но об этом я скажу немножечко позже, а сейчас я смотрю, тут что-то такое есть. Если каждый человек отвечает за собственные грехи, почему дети должны отвечать за грехи предков? Еще раз говорю, ни один ребенок не отвечает за грехи своих предков. За грехи не отвечает. Страдает? Верно. Мы все страдаем вместе. Все страдаем, но не отвечаем. Вот рождается человек слепой. Что это значит? Помните, он Христа спрашивали, кто согрешил? Одно дело – то, что с нами происходит в жизни земной, и другое дело – отвечать перед Богом за грехи. Дети не отвечают за грехи родителей, но те повреждения, которые родители наносят сами себе, своему телу и своей душе, они обязательно сказываются и передаются детям. Мы это видим всюду. Знаете, как порода скота выводится? Знаете. В этом плане человек, как говорит Григорий Богослов, человек – это одушевленное животное. Здесь все передается. Что вы? Передаются психические свойства, интеллектуальные даже способности, эстетические, физические, бесспорно. Это мы все видим, говорит, ой, похож на отца, ой, похож на мать, ой, на бабушку, на дедушку. Да, это внешняя сторона, это передается. А вот вопрос другой. Что означает страдание, допустим, детей, которые вызваны грехами родителей? Это вопрос другой. Страдания какие? Вот эти, земные. Что они означают и как они понять с христианской точки зрения? Это вопрос действительно интересный и, я бы сказал, важный для очень многих. Скажу вам только так, даже не копаясь, может быть, глубоко в природе этого явления. Если все происходит по духовному закону или духовным законам жизни, которые все исходят от Бога любви, а не как-либо иначе, следовательно, все то, что происходит с каждым человеком, с каждым, это не случайность, а это является наилучшим условием, благодаря которому этот человек способен будет к получению спасения. Вот что можно только сказать. Если же, прошу обратить внимание, если же никакого Бога нет, и все происходит случайно, а мы видим, сколько страдает в мире тех же самых невинных детей, тогда какова природа этих страданий и что, перед чем мы останавливаемся тогда? Какой-то ужас, бессмысленные страдания детей. Вот мировоззрение. Повторяю еще раз, с христианской точки зрения нет бессмысленных страданий, а следовательно, это является наилучшим средством для того, чтобы человек приобрел вечное блаженство. Как писал апостол, нынешние временные страдания – ничто по сравнению с тем благом, которое уготовал Бог. Которое уготовал Бог. То есть, с христианской точки зрения, эти страдания, не говоря уже о природе самой, они не являются бессмысленными ни в коем случае. Они осмысленны и являются необходимым условием даже для получения большего блага для человека, в отличие от атеистического мировоззрения, где действительно там просто бессмыслица и ужас. Кстати, хочу вам напомнить мысль святого Исаака Сирина. Он говорил: «Бог ничего, подчеркиваю, ничего не делает для возмездия человеку, но все совершает, только глядя на ту пользу, которую принесут его действия». Только пользу. Пример – врач. Врач. Разве отрезает он ногу что? Чтобы наказать этого человека, который на мотоцикле несся, как сумасшедший, и раздробил эту ногу, да? Наказывает его, да? Для возмездия отрезает у него ногу? Или для спасения его жизни? Вот образ, о чем говорит Исаак Сирин. Бог ничего не делает ради возмездия, а только глядя на ту пользу, которую принесет его действие. Вот поэтому и рождение детей от таких родителей, скажем, или даже, может, и не таких, не обязательно, всякое это бывает, всякое, не есть случайность. Нет, ни в коем случае. Не есть наказание, не есть возмездие, а это есть божественный акт любви по отношению и к самому ребенку, и к самим родителям. Кстати, вы знаете, что очень многие родители обращались к христианству, к церкви только в силу того, когда у них происходило какое-то несчастье с их детьми. Верно? Здесь что это? Миг этой жизни. И вот оно оказалось то, что подвигло их, родителей, наконец-то задуматься о смысле и своей жизни, и жизни детей. Наконец-то. Вот так. Это вопрос, с которым вы постоянно будете сталкиваться, страдания детей. Поэтому, пожалуйста, может, вам пригодится это. Запомните. Если есть Бог, значит, все это делается для блага вечного. Нет Бога, тогда это бессмысленная жестокость. Чего? Неизвестно чего. Природы. Бессмысленная жестокость природы, и все. И это вы предпочитаете в это верить, да? Что это бессмысленная жестокость? А мы предпочитаем верить, что Бог – это есть врач, а не палач. И все, что делается, это не случайно. Делается для блага, и только для блага. И самого этого, будем говорить, ребенка или детей, и родителей. Только для блага. Кстати, переживание этого, оценка этого, вам скажут, да, они ничего и не поняли кто-то. Это, знаете, это может сказать только человек, который не верит. Во что? Что жизнь не кончается же со смертью тела. Личность неуничтожима, и весь тот багаж опыта земной жизни весь остается у этой личности после смерти тела. Там только он начинает видеть в подлинном свете все происходящие свои деяния. Там, в подлинном смысле, без оправданий. А все так, как оно есть, и видеть результат этого. Вот оказывается. А то иногда задают вопрос только и ограничивают только земной жизнью, и все. Простите, вы христиане или нет? Атеисты, мы ответим. Атеисты, ответим. Да, если нет Бога, тогда это ужасно, и все. Ужасно, и больше ничего. Бессмысленная жестокость природы. Нравится вам? Ну, пожалуйста, можете верить. Если вы христиане, тогда должны знать, что после смерти тела личность не уничтожается, а, напротив, начинает видеть в истинном свете все то, что происходило в земной жизни. И нет сомнений, что там только возблагодарит Бога. Вот так, друзья мои.